Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу» — подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык и хочет слышать аутентичную, но немного адаптированную русскую речь. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий, и на последнем слове я бы хотел сегодня сфокусироваться — радиоведущий. На самом деле я не работаю на радио с Нового года, но, как известно, если человек связал свою жизнь с какой-либо профессией, то, как правило, эта профессия прилипает к этому человеку на всю жизнь. Поэтому, несмотря на то, что я уже несколько месяцев не работаю в прямом эфире, все равно я, как мы обычно говорим, до мозга костей являюсь радиоведущим. И сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как я стал радиоведущим, что дала мне эта профессия, чему я научился и какие интересные ситуации происходили в моей жизни за долгие годы работы в прямом эфире. Перед тем, как начну свой рассказ, напомню, что вы всегда можете скачать PDF-файл с полной транскрипцией, и я рекомендую вам обязательно сделать это, потому что когда у вас на руках PDF-файл с транскрипцией, вы можете не только слушать или смотреть этот выпуск, но и читать транскрипцию, находить новые слова и фразы, переводить их на свой родной язык и, слушая в следующий раз, во второй, в третий, в четвертый, в пятый, в десятый раз этот эпизод, или смотря его, вы будете автоматически запоминать все эти новые фразы и слова. Так что обязательно зайдите на мой сайт russianradioshow.com, скачайте PDF-файл к этому выпуску. Сегодня выпуск номер 82, и этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень примерно B2-C1. Я думаю, что вы слышите по моему темпу речи, что этот выпуск для студентов, скажем так, почти продвинутого уровня. Ну и, собственно, грамматику. Я тоже, рассказывая о своей карьере на радио, буду использовать уже достаточно продвинутую, то есть причастие, депричастие, страдательный залог и так далее. Ну что, вы готовы? Мы начинаем!
Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу.
Вы знаете, один из моих директоров на одной из радиостанций, на которой я работал, в какие-то сентиментальные моменты говорил: «Такое настроение, хоть прямо сейчас беги в магазин за бутылкой водки». Я сейчас вспомнил эту фразу, потому что, вы знаете, такое ностальгическое настроение у меня сегодня. Буду вам рассказывать о том, как я начал свою карьеру на радио. А произошло это, как вы думаете, в каком году? В 1995 году, да, друзья, это было так давно. В 95 году мне было 13 лет, и надо сказать, что уже в детском саду во мне были какие-то артистические способности. Я очень любил выступать. Я помню, что устраивал какие-то концерты, пел песни и так далее. Когда я пошел в школу, то этот талант начал во мне проявляться с большей силой. Я вел какие-то вечера, мероприятия в школе и так далее. Ну а в 13 лет я понял, что хочу быть знаменитостью, хочу работать на радио и не хочу ждать своего совершеннолетия. Поэтому в 13 лет я позвонил на одну из первых коммерческих FM-радиостанций своего родного города, Калининграда, и сказал: «Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 13 лет, я хочу работать на радио». И мне сказали: «Вы знаете, вообще-то вы слишком юны для такой работы, и, кроме того, у вас еще не сломался голос». Да, это тоже очень интересный нюанс, в то время как большинство моих одноклассников, мальчиков, уже, скажем так, вступили в пубертатный период, у них уже сломался голос, у них уже появились первые усы. Я был в этом плане одним из самых поздних детей в классе, и у меня сломался голос, то есть из детского трансформировался в более или менее мужской, когда мне было 14 лет. Достаточно поздно. Поэтому, когда я начал работать на радио, у меня еще даже не сломался голос. И очень интересная деталь, когда у меня еще был детский голос, он не был похож на детский голос, он был похож на взрослый женский голос. И каждый раз, когда я поднимал телефонную трубку и отвечал на звонок, мне всегда говорили: «Здравствуйте, девушка». Представьте себе. Так вот, в 13 лет я позвонил на радио «Балтик Плюс», это одна из первых FM-станций Калининграда, и сказал, что хочу работать на этой радиостанции. Мне сказали, что я слишком юн, но я могу стать юным корреспондентом. Что это значит? Я могу вести программу для подростков, делать разные экспресс-опросы на улице и быть таким юным стажером. Как вы понимаете, о деньгах речи не шло. Для меня было настоящее счастье впервые выйти в прямой эфир на радио. Я очень хорошо помню дату. Это было 25 сентября 1995 года. Тогда в моем родном городе была забастовка учителей, и я решил сделать небольшой репортаж и рассказать о том, какая ситуация в моей школе. Почему учителя в моей школе присоединились к этой забастовке. Мне дали диктофон, я чувствовал себя просто на седьмом небе от счастья. Вы знаете, у меня было ощущение, что мне вручили не диктофон, а настоящую ракету, на которой я сейчас полечу в космос. И я сделал небольшой репортаж, принес на аудиокассете эту запись в продакшн-студию. Наш звукорежиссер сделал репортаж, смонтировал его, и я должен был в прямом эфире представить этот репортаж. Я очень хорошо помню, как просто легенда радиовещания Наташа Васильева, она была одной из самых популярных ведущих на этой радиостанции, меня инструктировала. Она сказала: «Сережа, ты должен говорить примерно в 10 сантиметрах от микрофона. Когда я подниму палец, ты должен представиться и представить свой репортаж». Сказать, что я в этот момент волновался, ничего не сказать. У меня просто скрутило все внутренности. Мне кажется, что у меня защемило шею. Голос стал каким-то странным, потому что я впервые выходил в прямой эфир. Очень жалко, что в то время еще не было так развита вся эта индустрия, диджитализация, конечно, это был 95-й год, и никакой записи не осталось. Я думаю, что в этом плане новое поколение намного счастливее, потому что их первые шаги, первые слова и многие другие важные моменты, как правило, уже есть в смартфонах родителей и так далее. И когда эти дети вырастут, станут взрослыми, им будет что посмотреть и что послушать. Ну, у нашего поколения такой возможности не было, поэтому мы все эти воспоминания храним, конечно же, в нашей голове и в наших сердцах. На следующий день, когда я пошел в школу, я уже пошел как настоящая звезда в эту школу, потому что все знали, что я вчера был в эфире радиостанций. К слову сказать, коммерческое FM-вещание в России началось только в начале 90-х, поэтому середина 90-х — это был золотой век коммерческого радиовещания в России, и тогда радио слушали все и везде. Радио звучало в магазинах, в такси, в каких-то продуктовых палатках, в офисах и так далее. Радио было везде. А если учесть, что в моем родном городе было от силы 2 или 3 радиостанции на тот момент, то, конечно же, человек, который вышел в прямой эфир радиостанции, он становился божеством. Так началась моя карьера на радио. Но уже тогда я понимал, что я не хочу быть юным корреспондентом. Я не хочу рассказывать о каких-то вещах, связанных со школой. Я хочу быть диджеем. И я, будучи нетерпеливым ребенком, все ждал, когда у меня сломается голос, когда я смогу уже более или менее говорить не как девушка, а как мужчина. И я понимаю, что это может сейчас звучать очень странно, но у меня был жуткий комплекс. Я очень комплексовал из-за того, что мой голос никак не ломался. Я даже специально делал его пониже, и из-за этого я звучал просто как какой-то инопланетянин. И я помню, что в какой-то момент я сделал очередной репортаж, и когда звукорежиссер его монтировал, я услышал, что я начал басить. Конечно, это не произошло в один момент. Ломка голоса, насколько я знаю, несколько месяцев продолжается. Но именно в тот момент, и я очень хорошо помню этот момент, я понял, что, мне кажется, мой голос начал меняться. И спустя какое-то время, когда впервые я взял трубку телефона, сказал: «Алло, здравствуйте, радио Балтик Плюс, мы вас слушаем». На том конце провода мне сказали: «Молодой человек, позовите, пожалуйста, кого-то». Ах, я был счастлив. И затем, друзья, в 15-летнем возрасте я понял, что я уже нахожусь в том статусе, что могу поменять место работы. И я перешел работать на другую радиостанцию, на которой я уже работал ведущим, но не диджеем. Я хотел быть диджеем, а ведущим воскресной программы. То есть я поднялся, как мне тогда казалось, еще на одну ступеньку ближе к своей цели. Это была государственная радиостанция, и я помню, что там разгорелся настоящий скандал из-за того, что в эфире несовершеннолетний. Моим родителям пришлось подписывать какие-то документы, что они разрешают мне работать на радио. И там я уже получил свою первую небольшую зарплату. Кстати, о зарплате чуть позже. В 1998 году, когда мне было 16 лет, я перешел уже на третью радиостанцию из трех в моем городе. Я менял радиостанции не потому, что мне что-то не нравилось, а потому, что я все время хотел приблизиться к своей мечте и стать диджеем, который работает в так называемом линейном эфире. То есть ведет дневной эфир, объявляет песни, читает объявления, проводит какие-то розыгрыши и комментирует разные интересные события. И вот в 1998 году, после знаменитого дефолта в России, я поменял работу, и я полагаю, что на тот момент я стал самым юным ведущим линейного эфира на российских радиостанциях. Ну, у меня нет официального подтверждения, но мне так кажется почему-то, что на других радиостанциях России на тот момент не было 16-летних диджеев. И я помню свою первую зарплату, которую я получил уже на этой радиостанции в статусе диджея. $118 США я получил. Это был 98 год после дефолта. И я помню, что зарплату нам платили в долларах США. $118 США. Год, который я проработал на этой радиостанции, это была настоящая школа жизни. Вы знаете, говорят, что каждый мужчина должен пройти через армию. Вот это была моя профессиональная армия. Мне было 16 лет. Меня ненавидели коллеги, потому что они были старше, и они не понимали, почему мне, 16-летнему юнцу, дали самый популярный дневной эфир. Причем на тот момент я учился в 11 классе, я очень хорошо помню, что в 13:05 заканчивалась школа, заканчивались уроки в школе, а в 14 часов у меня начинался эфир на радио. И с 14 до 18 часов я работал с понедельника по пятницу в эфире. Поэтому после уроков, особенно когда просили задержаться или помочь что-то сделать, я всегда говорил: «Извините, мне нужно на работу». Кстати, по этой же причине в выпускных классах я не посещал уроки физкультуры, потому что у нас не было душевых кабин, и я говорил учителю физкультуры: «Вы знаете, вообще-то я после уроков иду на работу, и я не могу пойти на работу потным, вонючим и так далее, поэтому извините, пожалуйста». Сейчас, конечно, я вспоминаю, как я общался с учителями, и мне становится немножко неудобно, но, с другой стороны, все мы были такими бунтарями в этом возрасте. Когда мне было 19 лет, я перешел на четвертую радиостанцию, открылась новая радиостанция, и сейчас, конечно, я вспоминаю об этом и с ужасом, и с волнением, но я стал музыкальным редактором и программным директором. Я не понимаю, о чем думал мой босс, который назначил меня программным директором, но действительно я им стал в 19 лет. Ну, на минуточку, к тому моменту у меня уже был неплохой опыт на радио, и я понимал многие вещи и механизмы, как работает коммерческое радиовещание, больше даже тех людей, которые меня троллили на предыдущей работе. К слову сказать, этот директор, который что-то во мне тогда увидел и назначил меня программным директором, стал одним из моих главных радиоучителей и гуру. Сейчас, наверное, его бы назвали коучем, потому что у этого человека я научился многому, его звали Максим Михайлов, и это человек, который был тираном, он мог накричать на тебя матом, я, конечно, на него обижался, но это человек, который меня многому научил, и то, кем я стал, во многом я стал благодаря ему. Максим Михайлов погиб во время теракта в Норд-Осте в Москве в 2002 году. Но я всегда помню о нем, и каждый раз, когда у меня что-то получается или не получается, когда мне нужна помощь, я почему-то прошу помощи именно у Максима Михайлова. Сейчас рассказываю, у меня ком в горле.
Русское радиошоу.
А после университета в 23 года я переехал в Литву и стал работать на радиостанции «Радуга», на которой я проработал до 2024 года. Да, много лет я там также проработал, сначала в должности диджея, а последние, кажется, 12 лет, 13 точнее лет, в должности программного директора. Что мне дала работа на радио? Во-первых, она дала мне шанс познакомиться и пообщаться с интереснейшими людьми. За время своей работы на радио я общался с звездами кино, театра, музыки. Я общался с очень известными людьми, действительно, не только в России, не только, скажем так, в русскоязычном сегменте, но и с мировыми звездами, которых многие знают. За время своей работы на радио я познакомился с многими профессионалами своего дела. Например, какое-то время я вел программу о здоровье, и поэтому я познакомился практически со всеми медиками и профессорами своего города, в котором я тогда жил, и если у меня возникали какие-то вопросы или проблемы, ну, в общем, была парочка таких полезных знакомств с людьми, которым я мог позвонить и попроситься, напроситься к ним на консультацию. За время работы на радио я научился управлять своими эмоциями и управлять своим голосом. Я всегда говорю, что именно работа на радио меня научила на любую агрессию отвечать улыбкой. Это может показаться странно, но когда человек, чем громче он говорит со мной и кричит, и, может быть, ведет себя агрессивно, тем шире у меня становится улыбка. Я вижу, как эта улыбка его обезоруживает. Он не понимает, как так, он кричит, он хочет эмоцию. А я стою, улыбаюсь, и как стюардесса Аэрофлота говорю: «Все в порядке, успокойтесь, вас тоже вылечат». И самое главное, работа на радио мне дала уверенность в себе, которая пришла, кстати, совсем недавно, потому что я являюсь человеком, склонным к самокритике, к самокопанию, я вечно недоволен всем тем, что я делаю, я все время придираюсь к себе. Каждый раз, когда я вел какую-то радиопередачу, выходил в эфир и даже записывал подкаст русского радиошоу, пересматривая, переслушивая, я думал: черт, вот здесь я сделал или сказал что-то не очень хорошо, надо было сказать по-другому, надо было продемонстрировать другую эмоцию и так далее. Но благодаря моему психологу я уже начинаю все меньше быть перфекционистом, вот. Я был суперперфекционистом, но, как известно, это скорее минус, чем плюс. Поэтому, да, работа на радио научила меня этому, и самое главное, именно благодаря работе на радио начался этот проект «Русское радиошоу», потому что в какой-то момент, и об этом я, мне кажется, рассказываю в первом выпуске «Русского радиошоу», я подумал, что я учитель русского языка, я радиоведущий. Я могу объединить эти две профессии и использовать опыт, полученный как на радио, так и работая учителем, и создать что-то новое, интересное и, надеюсь, полезное. Вот такой короткий рассказ о моей карьере на радио. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста. Я с удовольствием вступаю с вами в переписку, отвечаю на ваши вопросы. И, кстати, напомню, что вы можете также зайти на мой сайт russianradioshow.com. Там есть все мои контакты, моя электронная почта, даже мой WhatsApp. Можете написать мне сообщение. И, конечно, пишите комментарии, ставьте лайки, потому что, как вы знаете, все платформы, которые публикуют и видео, и аудио, такие как YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, они любят реакцию зрителей и слушателей. Поэтому если вы поставите лайк, напишите комментарий или поставите, например, 5 звездочек за этот подкаст, то вы принесете пользу мне, вам мое сердечко. Ну и, конечно, не забывайте о том, что я могу стать вашим учителем русского языка. А еще у нас есть нереально крутой русский разговорный клуб. Дважды в неделю мы обсуждаем разные интересные темы по Zoom. Все подробности тоже на моем сайте russianradioshow.com. На сегодня все. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий в душе. Слушайте и смотрите русское радиошоу. И самое главное — изучайте русский язык с удовольствием. Пока!